И еще. Всем христианам нужно уничтожить в себе разум. Лютера не затруднило бы разумно разработать неразумные, необходимые для выживания аспекты веры. Но это еще не означает, что он или кто-то другой действительно это сделали. Данные аспекты вполне могли развиться в результате негенетического, естественного отбора, где Лютеру вместо Творца отводилась бы роль внимательного оценщика эффективности его работы. Несмотря на вероятное участие обычного дарвиновского генетического отбора в формировании психологической предрасположенности сознания к созданию религии как побочного продукта, маловероятно, что генетический отбор играл значительную роль в оформлении конкретных деталей религии. Выше уже говорилось, что при попытке применения теории отбора для объяснения этих деталей необходимо оперировать не генами, а их культурными эквивалентами. Не окажется ли, что религии сделаны из такого материала, как мемы? Осторожно, не наступи на мои мемы! В вопросах религии правда – это та точка зрения, которой удалось выжить. Оскар Уайльд. Позвольте начать эту главу с напоминания о том, что естественный отбор терпеть не может попусту транжирить ресурсы, и потому любое универсальное для вида свойство, как, например, религия, должно обеспечивать какое-либо преимущество, иначе оно бы давно исчезло. Однако, еще раз заметим, это преимущество вовсе не обязательно должно способствовать выживанию или размножению того самого индивида, у которого наблюдается данное свойство. Как мы уже видели, распространенность простуды среди представителей нашего вида убедительно объясняется выгодой, получаемой генами вируса этой противной болезни. Но получателями выгоды не обязательно должны быть гены. Сгодится любой репликатор. Гены – это лишь самые известные образчики репликаторов. В качестве других кандидатов можно назвать компьютерные вирусы и предмет данного раздела – мемы, единицы культурного наследования. Чтобы понять, что такое мемы, сначала нужно получше разобраться в том, как работает естественный отбор. Если говорить в самых общих чертах, естественному отбору приходится выбирать между альтернативными репликаторами. Репликатор – это массив закодированной информации, способный создавать свои точные копии, иногда совершая при этом ошибки – мутации. Далее следует дарвиновская модель. Число репликаторов с хорошими способностями к размножению растет за счет уменьшения числа репликаторов с худшими способностями к размножению. В этом вкратце и заключается естественный отбор. Самым известным репликатором является ген, отрезок ДНК, копируемый бесчисленное количество раз, почти всегда с исключительной точностью, от одного поколения к другому. Главный вопрос теории мемов заключается в том, существуют ли единицы-репликаторы культурной информации, подобные генам. Я не пытаюсь заявить, что мемы непременно должны быть очень похожи на гены. Просто чем выше их сходство, тем лучше будет работать теория мемов. В данном разделе мы попробуем выяснить, будет ли теория мемов работать в частном случае религии. Происходящие время от времени ошибки копирования, мутации, генов, приводят к появлению в генофонде различных версий одного и того же гена – аллелей, о которых можно сказать, что они соревнуются друг с другом. Соревнуются за что? За особый, предназначенный для данного гена, набора аллелей, участок хромосомы, или локус. Как идет соревнование? Молекулы не вступают в прямое единоборство, оно проявляется опосредованно. Посредниками являются фенотипические признаки, скажем, длина ног или цвет шерсти, проявление гена в анатомии, физиологии, биохимии или поведении. Как правило, судьба гена зависит от тех организмов, в которых он последовательно обитает. Способствуя успеху этих организмов, ген повышает собственные шансы на выживание в генофонде. Увеличение или уменьшение частоты встречаемости гена в генофонде, происходящее в череде поколений, зависит от успеха посредника – фенотипа. Не окажется ли это верным и для мемов? Одной явно отличающей их от генов особенностью является отсутствие у мемов аналогов хромосом, локусов и аллелей, а также половой рекомбинации. Меметический пул, мемофонд, гораздо более расплывчат и не так четко организован, как генетический. Однако использование понятия меметического пула, в котором частота встречаемости определенных мемов меняется в зависимости от результатов соревнования и взаимодействия с другими мемами, не будет ошибкой. Возражения против использования концепции мемов возникают по разным причинам, но в основном потому, что мемы не во всем аналогичны генам. Например, в настоящее время нам известно, что представляют собой гены. Это участки молекулы ДНК. По поводу же природы мемов ведутся дискуссии. Ученые пока не могут прийти к соглашению о физической природе мема. Существуют ли мемы только в нашем мозге, или любую напечатанную или электронную копию, скажем, какого-нибудь четверостишия, также можно считать мемом. И еще, при репликации генов копирование обычно происходит с высочайшей точностью, тогда как репликация мемов, если она имеет место, часто бывает далеко не так точна. Проблемы мемов преувеличены. Наиболее важным возражением является утверждение о том, что точность копирования мемов недостаточна для того, чтобы они могли работать как репликаторы в дарвиновском эволюционном процессе. Считается, что при слишком высокой скорости мутирования в каждом поколении мем изменится до неузнаваемости еще до того, как на его частоту в мемофонде сможет оказать влияние дарвиновский отбор. Но это только кажущаяся проблема. Представьте опытного плотника или доисторического изготовителя кремниевых ножей, обучающего новичка приемам ремесла. Если ученик будет стараться бездумно повторять каждое движение рук мастера, то действительно, через несколько поколений передачи от мастера к ученику, данный мем изменится до неузнаваемости. Но ученик не просто механически повторяет каждое движение рук учителя, это было бы глупо. Осознав цель, которую пытается достичь мастер, он старается имитировать эту попытку. Скажем, чтобы забить гвоздь по самую шляпку, он ударяет молотком столько раз, сколько для этого нужно, а не обязательно, сколько ударил мастер. Через череду имитирующих поколений, не меняясь, передаются именно такие правила, тогда как детали исполнения могут меняться от случая к случаю и от индивидуума к индивидууму. Петли вязания, веревочные узлы и изготовление рыбацких сетей, способы складывания оригами, полезные плотницкие и гончарные приемы. Каждый из этих видов деятельности можно свести к ряду отдельных элементов, способных передаваться без изменений через бесчисленное количество имитирующих поколений. Выполнение элементов может варьировать от одного индивидуума к другому, но сущность действия передается в неизменном виде. И этого вполне достаточно, чтобы аналогия между генами и мемами работала. В предисловии к книге Сьюзан Блэкмор «Меметическая машина» я привел пример оригами, изготовление из бумаги модели китайской джонки. Это довольно сложная процедура, состоящая из 32 операций складывания бумаги. Конечный результат – сама китайская джонка, красивая игрушка. Тоже можно сказать и о трех промежуточных стадиях ее эмбрионального развития – катамаране, коробочке с двумя крышками и рамке. Весь процесс действительно напоминает складывание и выпячивание зародышевых листков в процессе формирования бластулы, гаструлы и нейрулы. Складывать китайскую джонку меня научил отец, научившийся этому примерно в том же возрасте в школе-интернате. В его время поветрие изготовления джонок пошло от школьной заведующей. Подобно эпидемии кори, оно охватило учеников, а затем, как и подобает эпидемии, угасло. Через 26 лет, когда заведующей уже не было и в помине, в той же школе выпало учиться мне. На этот раз поветрие пошло от меня, и оно опять распространилось, как новая вспышка кори, чтобы затем снова угаснуть. Такое стремительное, похожее на эпидемию распространения усваиваемого навыка, показывает высокую эффективность механизма распространения мемов, их высокую заразность. Не вызывает сомнения, что джонки, которые складывали сверстники моего отца в 1920-х годах, практически не отличались от корабликов, которые мои сверстники изготавливали в 1950-х. Данный феномен можно исследовать подробнее при помощи эксперимента, напоминающего игру в испорченный телефон. В Англии она называется «Китайский шепот». Выберем 200 человек, не умеющих делать китайскую джонку, и разделим их на 20 групп по 10 человек в каждой. Соберем лидеров групп и наглядным путем научим их складывать джонку. Затем попросим каждого выбрать по одному человеку из своей группы и опять же наглядным путем обучить его или ее приемам складывания. К каждый представитель второго поколения, в свою очередь, обучит третьего члена своей группы и так далее, до тех пор, пока мы не охватим всех членов каждой группы, до десятого. Соберем получившиеся джонки и для дальнейшего изучения пометим их номером группы и поколения. Я еще не проводил такого эксперимента, но хотел бы. Однако думаю, что довольно уверенно могу предсказать его результат. Полагаю, что не всем 20 группам удастся передать навык до 10 члена без изменений, хотя многие этого добьются. Скорее всего, в некоторых группах обнаружатся ошибки. Возможно, какой-нибудь рассеянный индивидуум забудет важную деталь процедуры, и все последующие члены группы, естественно, уже не смогут ее воспроизвести. Возможно, группа 4 дойдет только до стадии катамарана, не дальше. Возможно, 8-й член 13-й группы сложит мутантный вариант, что-то среднее между коробочкой с двумя крышками и рамкой, и оставшиеся члены его группы повторят эту мутацию. Что касается групп, которым удалось успешно передать навык до 10-го поколения, могу предсказать и еще следующее. Выстроив джонки по порядку поколений, мы не обнаружим систематического ухудшения качества с увеличением номера поколения. Но если бы мы проводили эксперимент, аналогичный во всех отношениях, кроме передаваемого навыка, на сей раз это было бы не оригами, а рисунок джонки, то налицо оказалось бы явное ухудшение точности результата в 10-м поколении по сравнению с первым.